Мне предстояло прочесть лекцию о созерцании. Ну, это я просто кусочек из его беседы, поэтому он так без начала и без конца. Мне предстояло прочесть лекцию о созерцательной жизни. Сегодня будем говорить про созерцание. И провидение послало мне стишок, который вам, вероятно, хорошо знаком, но вряд ли применялся для духовного научения. Он начинается так. Это уже так, когда надо что-то где-то сказать, а мысли нету, и так мучительно это как-то все рождается, ты ходишь, думаешь, там где-то это вспоминаешь, и потом какой-нибудь раз там стишок попадается, и все так выстраивается, стройно-стройно уже идет. В лесу жила-была премудрая сова. Приостро видя все, скупилась на слова. Скупясь же на слова, все слышала и знала. Ах, если бы она для нас примером стала. Я думаю, это почти исчерпывающее учение созерцательной жизни для начинающих и для тех, кто живет приходской жизнью, для людей в миру. Отвечая, Катя, на твой вопрос. Стишок говорит нам, что первое условие, чтобы слышать, научиться некоторой степени молчания, Первое условие, чтобы видеть, научиться смотреть. Это кажется очевидным. Слышать, смотреть. Но это не очевидно из того, как мы относимся к этой теме. Вы прекрасно знаете, как мы слушаем друг друга. Пока человек говорит, мы в мыслях комментируем его слова, и в конце его речи у нас готово возражение ему. Мы не прислушиваемся к тому, что он говорит. Мы вслушиваемся в то, что можем ему ответить. Согласны? Мы не слушаем человека. Мы просто думаем, какие аргументы мы ему предложим в ответ. То же самое верно в отношении зрения. Очень редко мы смотрим в лицо человеку так, чтобы запомнить и увидеть его. Помните в фильме «Аватар»? Такой ключевой, да, момент, что «я тебя вижу». Вот у нас этого не бывает, мы не видим. Есть хороший пример этому в Писании. И множество примеров в жизни. Например, в рассказе про Авраама, как он проходил на своем пути через небольшое царство. И царь сказал ему: «Авраам, как прекрасна твоя жена!» И затем текст прямо говорит: «Тогда Авраам поглядел на жену свою и увидел, что она прекрасна». Они были женаты, вероятно, более 120 лет. Конечно, было время, когда Авраам только и делал, что смотрел в ее глаза, видел ее лицо. Но затем они поженились. И вместо того, чтобы смотреть друг другу в лицо, они стояли рядом, вместе глядя в будущее, вдаль. Не так ли мы поступаем все время? Часто ли мы помним лицо человека, которого каждый день встречаем на работе, на улице, на лестничной площадке? Мы узнаем человека по нескольким формальным характерным чертам. Вот и все. Вот Кирилла мы узнаем по черной мечущейся тени. Пролетела тень, мы увидели, что это Кирилл. Даже несмотря на него, просто как бы отражая некоторые формальные признаки. Так и каждого из нас. У нас есть какой-то набор некоторых форм. Мы даже друг на друга порой не смотрим. Я помню одного священника, проповедуя в его присутствии, я сделал подобное замечание. А он сказал: «Как я могу помнить людей, приходящих ко мне? Я слишком многих вижу». Нет, он не видел никого из приходивших к нему. Потом он спросил: «А можете ли сказать, каким образом этому научиться?» Я ответил: «Закройте глаза и скажите, какого цвета глаза у вашей жены?» Настя, какого цвета глаза у твоей мамы?
Орех.
Да? А у твоей?
Зеленый.
А у твоей?
Темно-синий.
Вот, это хороший признак. А тогда вспомните. Интересно. А у папы?
Серый.
У меня
А он не смог дать ответ. Они слишком долго были женаты. И это чрезвычайно серьезно. Оно, конечно, звучит забавно, но это значит, что мы не видим людей, не слышим, что они говорят. Что касается слышания, тут дело обстоит некоторым образом еще хуже. Потому что глазами мы способны, по крайней мере, узнать человека, опознать его. Но так как мы трусливы, слушаем мы неохотно. Мы слушаем только слова, стараясь не брать на себя риск понять смысл, стоящий за словами. Закрываем сердце, чтобы не брать на себя ответственность, чтобы не связаться с мыслью, с жизнью другого человека. Не случалось ли вам, навещая больного, спросить его: «Ну как ты сегодня?» «Спасибо, все хорошо». И вы знаете, что не станете оспаривать это утверждение. Вы видите тоску в его глазах, слышите неуверенность в голосе, видите осунувшееся лицо, но вы ничего не говорите, потому что знаете, что если вникнуть, то вы окажетесь вовлеченными в ситуацию, а вы боитесь оказаться вовлеченными. И это относится ко всем нам. Это одновременно и человечно, потому что так нам свойственно, и бесчеловечно. Так что, когда мы слушаем, недостаточно спрятаться за произнесенными словами. «Спасибо, хорошо. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Ну ладно». Мы должны смотреть в глаза, слышать голос, пытаться воспринять мысль, которую выдает и выражение лица, и тон голоса, и идти дальше и дальше, рисковать до конца. Это как тебе ответ на самоотвержение. Мы должны не бояться рисковать до конца и слышать, что человек хочет сказать, а не то, что хотим мы услышать. Вот. Потому что если так слышать человека, то тогда волей-неволей будешь отвергаться от себя. Ну, ради человека, которого любишь. Или которого учишься любить. Это уже созерцательный подход. Так мы освобождаемся от самосозерцания. Мы разрушаем стены Иерихона и смотрим с тем, чтобы увидеть. Слушаем с тем, чтобы услышать. И это созерцательный подход. Этому каждый может научиться, не сходя с места. У вас будет возможность проделывать такого рода упражнения в созерцании каждый раз, когда кто-либо встретится вам, каждый раз, когда кто-то позвонит вам в дверь, каждый раз, когда на улице вам встречаются люди, ничем с вами не связанные, каждый раз, когда вы пойдете в магазин. И это будет началом таких глубин проникновения, какие вам даст Бог в ответ на вашу открытость. В идеале мы должны научиться быть настолько свободными от себя, настолько постоянно чуткими, чтобы воспринимать и принимать все впечатления, полученные от ближнего и от Бога. Всякий раз, когда мы встречаем человека, мы можем, да, его или воспринять, услышать, увидеть, или вообще не заметить. Это такая тренировка от самоотвержения. Отворачиваться от себя. Образцом такого рода созерцательного подхода может служить наблюдение за птицами. Если вы хотите наблюдать дикую природу, вы должны встать рано и быть вместе, а быть на месте до пробуждения природы. Такое упражнение, кстати, полезно за собой. Вы должны устроиться в поле или в лесу очень тихо, спокойно, растворившись в тени, так, чтобы стать совершенно незаметным. А затем вы должны одновременно быть полностью настороженным, внимательным и живым, чтобы ничто не могло отвлечь ваше внимание, вашу восприимчивость, и одновременно быть до конца непредубежденным, полностью способным воспринять все без исключения, что встретится на вашем пути, чтобы не упустить то, что случится, из-за того, что ждете чего-то, что так и не появится. Что такое интересное? Понятно, он говорит? Что наблюдать, максимально настроившись, собравшись, сосредоточившись, увидеть, но не то, что ты хочешь увидеть, а то, что тебе будет показано. Это постоянно приложимо и к человеческим отношениям. Вы встречаете человека, и приклеиваете ему ярлык. Певчая. Учитель, директриса, епископ, мой сосед. И как только вы наклеиваете ярлык, ярлык заслоняет вам человека. Потому что человек не есть то или другое из упомянутого. Он чрезвычайно сложнее. И вы знаете только одну его грань, отмеченную вашим ярлыком. А в нем еще бесконечно много граней, о которых вы даже не подозреваете. Вот еще одно упражнение в созерцательном подходе. Оно удивительным образом приложимо к отношениям между мужем и женой, женой и детьми. Потому что, подобно тому, что я цитировал об Аврааме, я мог бы назвать бесчисленные семьи, где, живя бок о бок, люди больше не смотрят друг другу в лицо, либо смотрят в лицо другому ради того, чтобы уловить в этом лице, что было там давным-давно, или в момент откровения, в момент открытия. Помню, однажды в Америке я зашел в старый храм, я просто зашел посмотреть, увидел, сидит человек, охватив голову руками, в состоянии, как мне показалось, глубокой подавленности. Я подошел к нему, обнял за плечи и сказал: «В чем дело?» Это очень не по-английски, но русские, они же русские, дикари. Он обернулся ко мне и начал плакать. Потом рассказал, что женат уже 25 лет. И обнаружил, что больше не любит свою жену. Единственный выход для него – расстаться. Мы поговорили не очень долго, но действительно, что называется, от сердца к сердцу. Я посоветовал ему пойти домой и, прежде чем позвонить в дверь, остановиться и осознать, что он ищет не девушку, на которой женился 25 лет назад, что он не станет искать черты, которые он видел некогда, и в целом девушку, которой больше нет. Он остановится и скажет себе: «Я звоню в дверь незнакомой женщины. Кого я встречу?» И спросит себя, может ли он полюбить эту женщину, которую прежде никогда не видел. Он так и сделал. И потом написал мне, что никак не ожидал того, что случилось. Он установился, отбросил все прежние образы, свои иллюзии, свои представления, свои фантазии, как оно там должно быть. Позвонил в звонок и взглянул в лицо женщины, открывшей дверь, и влюбился в нее. Потому что он посмотрел в лицо действительности и не отогнал ее ради того, что когда-то было реально, но не отвечало его ожиданиям теперь. Ну да, это такой тоже замечательный, такой Сурожский, он так это пишет, что это, ну правда, что это умение изменить свой взгляд и посмотреть с другой точки зрения. Вот, и увидеть, и полюбить то, что увидел. Это опять-таки урок и упражнение в созерцательном подходе, касающемся и внутрисемейных отношений, и каждого человека, встречающегося на нашем пути. Это приложимо не только к людям, но и к Священному Писанию. Мы с вами Евангелие читаем, вот, и тоже такой очень хороший совет дает. И к жизни в целом. Мы читаем Писание. А Священное Писание – это Слово Бога, Слово живого Бога, обращенное к нам. И находим, что оно устаревает. Каждый отрывок мы читали так часто, каждый образ привычен. Пока читаются первые слова отрывка, мы уже можем пересказать почти все, что будет дальше. Но устаревает не Слово Божие, устаревает наша восприимчивость. Мы не стали новыми, не дали себе возродиться при первом чтении. И потому возвращаемся ко второму прочтению немного менее восприимчивыми, немного отяжелевшими. Если позволите, приведу образ не из Писания и не слишком богословский. Я помню, что мой дедушка любил выпить стакан вина. И однажды он сказал: «Когда я выпью стакан вина, то становлюсь другим человеком. И этот другой человек тоже хочет выпить стакан вина». Не могли бы мы точно так же поступать с Писанием? Разве не потому мы не нуждаемся во втором стакане вина, что не стали другим человеком? Второй стакан вина – это многовато, но один стакан вина каждому новому человеку в самый раз. И поэтому существенно важно, чтобы то, что мы читаем, стало жизнью, чтобы и молитва воплощалась в жизнь. Тоже важный такой момент. Если мы прочли молитву, она должна стать программой к действию, а не программой, которую мы представляем Богу выполнить за нас. То есть мы думаем, что мы читаем молитву, как бы Богу рассказываем о том, что бы мы хотели, чтобы Он для нас сделал. Но на самом деле молитва – это наша энергия и наша и готовность. Как бы мы Богу свидетельствуем, что мы готовы сделать так, как в этой молитве мы Ему говорим. Если мы прочли отрывок из Писания, и он что-то значит для нас, он должен стать жизнью. Тогда он изменит нас достаточно, чтобы этот самый отрывок и в следующий раз стал абсолютно новым. Так же, как и еще в следующий раз. Но если мы не изменимся, то нам покажется, что это просто повторение. Ну вот, дорогие мои. Такой коротенький отрывок. Как он вам?
А напомните, пожалуйста, имя.
Антоний Сурожский, митрополит. Что Наташа услышала? Из того,
услышала, что... быть внимательным, может, обязательно не о себе думать, а о человеке, о всем, что вокруг.
Учиться по-другому слышать, да. По-другому видеть. Да. Потому что очень много мы застреваем, ну да, на внешнем, на своем. Чтобы слышать, нужно мужество. Чтобы услышать то, что человек говорит, а не то, чтобы нас не лишило комфорта.
Очень смотрел фильм хороший вот на эту тему, американский. По-моему, то ли «Последний воин», как-то вот так называется. Про спортсмена, который, ну, получил травму и потом научился слышать, как бы, ситуацию, видеть, вот, находиться в данном моменте. Тоже, вот очень похоже. Ну и Антоний Сурожский, это тоже один из любимых.
Да, автора. Яна, ты что скажешь доброго?
Я вот сижу и думаю, что так сложно. Вот на самом деле, вот столько людей, с которыми каждый день общаешься. Ладно, это мама, папа, люди, которые, ну, ты любишь, да? К ним как-то ты более восприимчив, более пытаешься как-то понять. А вот люди, которые, например, вот, ну, встречаются тебе, ну, вот я в университете учусь, в институте меня встречается кто-нибудь, ну, не хочу я его воспринимать никак. И у меня вообще сейчас, например, другие дела, сейчас так, вот, мне там срочно или на пару, или мне срочно домой, или мне срочно поесть, или куда-нибудь там, мне вообще погуляли ход. Вот. И у меня вот, я вот сижу и думаю, прям, ну вот на самом деле это очень, для меня бы это сложно очень было. И энергозатрат, мне кажется. То, что ты должна
на самом деле. Не обязательно же всем людям распахивать свою душу и быть для них открытым. Потому что открытым можно быть только для, ну, для близкого человека, который единодушный, с которым соприкоснешься душой и не отравишься, не умрешь. Потому что у многих людей, у них там, у них мертвые души, и они таким трупным ядом вообще заражены, что только ты заденешь, и все, ты можешь надолго отравиться, потом этот яд выдавливать придется.
А то есть что значит так относиться к людям? То есть, вот вы прочитали в Антоне Сурожского, что надо каждому человеку какой-то определенный подход такой находить. То есть, вот вы говорите, не открывать свою душу, открывать свою душу только там близким людям. Как вот к таким людям относиться, которые мимолетные такие, которые каждый день мы видим там в метро, где-нибудь проехали и что-нибудь, кто-нибудь тебе на ногу наступил или кто-нибудь тебя попросил там, не знаю, дверь поддержать, ну, не знаю, ну все вот такие люди. Как к ним относиться?
Внимательно.
Ну, то есть выводы вот данного письма — это относиться ко всем людям с внимательностью просто. Ну вот, ну всех вот таких, которые мимо проходящие, да, внимательно, а к своим людям, ну, которые тебе близки, относиться супер внимательно.
Кто что имеет сказать на этот вопрос? Как? Кто имеет что сказать на то, что сказала я? Как относиться к людям? Как это совместить, чтобы
не растратиться?
Делать, как понять эту грань, что
Этот близкий, а этот не близкий.
Ну, с кем-то, наверное, общаешься.
А так распахнешь душу, и тут уже яд выльет. Боишься же потом, чтоб не выльет. Хочешь всех отвергать. Как понять?
Кать, как понять?
Ну, это интересно, я сижу такая, думаю, так хочется запрос задать, и вот я бы прямо так сформулировала, потому что тоже интересно, как так вот относиться, но как-то и, вот, и закрыто, и открыто вот совместно.
Да.
Может, тут как раз и помогает, вот это вот, как дела, нормально?
А может быть, внимательно то, что вот если человек отравленный, внимательно увидеть его отравленность, быть внимательным к этому и не пускать его, может, в этом плане.
Это же всегда на ощупь, всегда контакт, знакомство, оно же такое, ну, это всегда вслепую происходит, вот, и всегда, как это, вот как... сравнение-то. Общение же, оно, самое дорогое общение, оно тогда, когда оно глубоким становится, да, не поверхностным. Поверхностно оно пустое, бессмысленное. Такое ничего не стоящее. Привет, привет, пока-пока. Вот, а в душе всегда остается, когда... когда увидишь человека, когда я тебя вижу. Вы же помните, да, как это в фильме «12» смотрели?
Михалков.
Да, Михалков. Там, где герой Маковецкого, Сергея, рассказывает о том, как он, собственно говоря, жить остался. То есть он рассказывает историю, что он был инженером, изобрел какую-то штуковину, как Кирилл говорит. Вот, эту штуковину ему зарезали, сказали, вот тебе 50 рублей. Вот. Надо бахилы одеть и пройти сюда. Вот. И, в общем, от него ушла жена, потому что, говорит, с бедным инженером жить бессмысленно. И, в общем, бросила его. И он запил так вообще по-черному. И все время хотел, ну, чтобы его кто-то прибил. Он просто искал смерти, потому что настолько жизнь была невыносима, в отчаянии. Он напивался, лез в драку, его там как-то выбрасывали, били, но как-то вот все никак. Я говорю, тоже еду в электричке, захожу в вагон и прям начинаю в наглую задираться, чтобы кто-то меня просто в двери выбросил. И женщина с ребенком, и ребеночек говорит, мама, а что, говорит, дядя так себя ведет? Почему, говорит, дядя такой плохой? Ну или как-то так он говорит, дядя неплохой, просто ему очень-очень плохо. Вот, и говорит, вот она увидела меня, посмотрела и, ну, и заметила человека. И теперь, говорит, да, эта женщина, это моя жена, ребеночка я усыновил. А вот эта деталь, которую я изобрел, я там продал куда-то на Запад, и она там в каждом втором сотовом телефоне находится вообще. Все нормально. Вот. Но вот это вот там момент, когда тебя увидели. И, наверное, вот это вот соприкосновение, ведь многие люди вокруг, вот эта внимательность услышать, что у человека-то внутри. О чем он беспокоится, о чем он мучается. И попробовать постучаться. Вот, если человек услышит и отворит, можно ему подсказать, можно ему помочь, можно ему указать путь. Что если тебе плохо, вот, ну, там, вот храм есть, да, вот книга есть такая. Вот. Вчера тоже мне один из наших сотрудников, ну, написал письмо, что там, в общем, тяжеловато. Вот. Это же просто можно от этого отмахнуться, а можно и под руку сразу попадается что-то хорошее. Вот, и как раз попали слова отца Иоанна Крестьянкина. «А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Ведь ничего, это наука из наук, которую мы проходим, лишь бы желание было видеть небо над головой, небо чистое, звездное, небо Божие, чтобы желание не исчезало, а слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны. Не исчезай, чадцы». Вот. И вот эти слова, несколько строчек, они способны обновить душу человека, находящегося в каком-то штопоре. Наверное, мы, как христиане, мы должны понимать, что за нами же всегда Христос стоит, может стоять, и что мы можем быть проводниками Христа в этот мир, быть светом, не своим собственным светом, а светом Христовым и солью земли. И вот увидеть, это же другая история, они все вот эти истории связаны с тем, что мы или видим, или не видим. Я уже и рассказывал, но она просто так к теме, что как-то, на дороге нищие собирают деньги на инвалидных колясках. Вот, и машина едет чуть впереди, а я еду сзади. Вот машина равняется, окошко открывается, из нее протягивается рука с сотней и крепко жмет руку этому бездомному, который вот сидит в инвалидной коляске. А я сзади смотрю на выражение лица этого человека, который так вот смотрит себе на руку, то есть не на деньги, а на руку, которую пожали. И у него такое просто вот какое-то изумление, удивление на лице, какой-то восторг, что к нему отнеслись по-человечески, что, может быть, за много лет ему там просто по-мужски пожали руку. Вот. И вот это ценно, да. И это на всю жизнь запоминается, вот эти какие-то вещи, такие нестандартные, но в которых ты человека увидел.
Васька, вот если честно, допустим, а с противоположным полом как? Вот ты вот увидел, да, ты у меня вывод душу и так далее. Как вот тогда, вот эту типа границу не переходить, да, что как будто вроде как там человеку как-то там пытаешься помочь, но и одновременно, это правда очень похоже как-то и на влюбленность. Это если вот с противоположным полом, допустим. И как бы.
Там все не просто с противоположным полом. Да. Тут, конечно, нужно правила безопасности, потому что откровение души душе, а это соприкосновение, это все, это такой контакт, который там потом, хорошо, если когда-то он там срастется и в семью вырастет, да, а если душа соприкоснулась, а потом разрывать это болезнь. Поэтому здесь очень осторожно.
Как тогда можно помочь там душу увидеть, просто, это же все тоже просто души, открытости и так далее. Это тогда получается, что человеку лучше не запрягаться.
Душу, конечно, это потому что ведь страсти, они же такие лукавые, что под видом благими намерениями они дорогу куда-то в другую сторону ведут, что мы думаем, что мы спасаем, а сами еще больше в пучину вкручиваемся.
У меня есть дополнение к этому вопросу. Вот кто-то, из свидетелей кто-то сказал, что душа с душой должна говорить. То есть мы когда с каким-то человеком встречаемся, да, я буду противоположно тоже говорить, да. Вот как научиться видеть в первую очередь душу, а не внешность, не внешние, не физические данные. То есть, например, да, если там человек нравится. Как вот. Вот если ты правда тут искренне хочешь, например, понять его как-то. Видишь, все, понимаешь, что он, конечно, красивый, но вот именно вот душевно, как его понять, как научиться самой воспринимать.
Очень полезно, например, писать друг другу письма. Потому что в самих письмах, как бы ты отстранен от образа, и человек в письмах выражает, конечно, это сейчас не модно, может быть, не как-то, хотя как, Можно пробовать, можно экспериментировать. Потому что мысли, выраженные на бумаге, сформулированы не эмоционально, а как-то вот, ну, дают возможность как-то немножко из дистанции уйти вот от зрительной картинки и сосредоточиться на душе, выраженной в словах.
А скажите вот еще, вот эти вот письма, да, конечно, это, ну, это просто представляется, конечно, и красивый, ну, доля романтики такой, я надеюсь, тоже. Вот. Скажите, полезно ли во время отношений, ну, добрачных каких-то, общаться вот в ВКонтакте постоянно, ну, в социальной сети ВКонтакте постоянно? То есть, например, я же знаю, что... ну, все же знают Ксению Кабанову. Трое вы. Вот. Они же... Отец Георгий, да? Вот. Они же вообще не ВКонтакте общались, они просто вот так вот, ну, иногда встречались, иногда по телефону созванивались. Вот. А вот такое постоянное общение и день, и ночь, то есть постоянно вместе получается, и ВКонтакте, и постоянный обмен информацией. Вообще это надо или не надо? Хотя это очень приятно. Ремарочка.
Ну, сейчас ведь сложно, вы уже вошли в это общение, то есть у вас все равно сложился какой-то образ, привычка.
Да, еще можно сейчас вообще не ждать, это вообще...
Вот, потом, да, как ты четко...
Ну, что сообщение ждать, иногда еще начинаешь.
Это ужасно.
Да, 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 это такая же зависимость,
ну да, интрига такая, да. Написал что-нибудь, а потом... Начинаешь мучиться, разгоняться, вот не отвечает.
Нет, знаете, дальше Катя правильно сказала. Вот ты написала что-нибудь. Там человек, например, ну правда не может какие-то. Ну, например, по работе не мог зайти там в контакт. Ты там столько напридумывала, через сколько, что случилось? Все там, что это, не любовь, я не могу. А потом, все нормально, все, привет, хорошо. Да, столько напридумываешь себе за это все время. И, честно, я вот представляла, да лучше бы этого контакта не было, лучше бы вообще не начинала никакого общения в контакте.
Было бы
лучше
скучно.
Бы у меня был там кнопочный этот телефон, который так пик, так и все. И...
Не знаю, тут сложно же, да, что мы все равно все дети своего этого поколения, века, да, что в наше время не было, у нас как-то общение по-другому строилось. Мы письма писали, такие настоящие письма, рукой же своей живой. Сейчас письма набивают пальчиком на телефоне очень быстро, вот, 109 с режима, почти без ошибок. Вот, просто глубина пропадает, потому что все равно, когда ты письмо ждешь неделю. Это, знаете, вот как вот Феофана Затворника есть книга «Что из духовной жизни, как на нее настроиться». Да? То есть это переписка двух человеков, духовника и чада. Вот, и эта книга – это, ну, целая жизнь. То есть святитель, он девушку, он, собственно, воспитал этими письмами. Потому что пока... Письмо идет, ты это старое перерабатываешь, практикуешь, получаешь новое, пишешь ответ. И это целый процесс. А тут у нас настолько все стремительно, вот эти «Привет, привет, как дела, какие проблемы?» там тын-тын-тын-тын. И нету вообще возможности передохнуть, подумать, что-то почувствовать. Просто, ну, такие какие-то вот вскипают эмоции. Хорошее, там, смайлик есть, значит, все настроение хорошее. Там, смайлик обратный, значит...
Если нету смайлика, это вообще все очень плохо. Серьезный разговор.
Вот, поэтому, наверное, все равно, ну, глубокие отношения, они должны быть или вживую, или как-то вот на менее интенсивном каком-то режиме. Потому что это когда в течение дня там, десятки, сотни всяких этих сообщений, то, ну, ни о чем другом не думаешь.
Угу.
Ответит, не ответит. Что ответил? Потом думаешь, что ответить самому. Ну, это больше такое страстное состояние. что душа, она неспокойна, она переживает.
Да.
Вот. И по-хорошему, да, полезно брать, ну, перерыв, например, на недельку взять ВКонтакте. То есть другие общения сохранить, а там по телефону или вживую, а ВКонтакте, например, чтобы это не было постоянным дерганием ниточек. А что у нас Катерина молчит? Есть что сказать? Егор, что-нибудь, мысли какие-то есть?
У меня есть мысли.
Что, дадим человеку мысли? Что я?
Что значит, я вообще не по теме пошла, что значит ко всем относиться с любовью? Вот, сейчас мне непонятно мне это. Вот у меня, я живу, и во всех сферах, где я с кем общаюсь, и в храме, и в университете, и в семье. У меня у всех разное определение любви. Я никак не могу вообще для себя понять, что вот какой конкретно любовь это. Та-та-та-та-та-та. То есть кто-то там вообще...
Читай 13 главу послания к Коринфянам.
А, ну,
любовь долготерпит. Да. Например, терпеть некоторых людей. Любовь не превозносится. Но к кем-то не превозноситься. Любовь не завидует. К кому-то бороться и не испытывать зависти. Любовь не ищет своего. Вот. Всему верит. На все надеется. Никогда не перестает. Как можно относиться с любовью, если мы не умеем любить? Мы же в процессе. Мы любить не умеем. И наши разговоры о любви, они, ну, это только разговоры. Мы учимся. Мы только учимся каким-то маленьким-маленьким шажочком. И начинать, конечно, любовь нужно не с пылких чувств, а потерпеть, прикусить язык, не схамить. Как бы хотя бы не допустить грех в отношении человека, не ранить его своим грехом. Вот, а там уже потом, когда-нибудь...
Еще вопрос.
Сейчас. Ну, кто-то, не знаю, может, что-нибудь добавить насчет любви-то. Есть? Ты все равно же, мы же Евангелие читаем какие-то. Или исчерпывающий ответ. Давай, давай.
Можно по поводу? Поэтому, ну, как... Тоже что дополнение. Я читал у Ильина, вот, книга «Тихих созерцаний», если не ошибаюсь. Ну, «Поющий сердце», книга «Тихих созерцаний», там вот некоторые вопросы есть, тоже ответы там. Именно, что любовь ко всем, как он направляется, как, ну, посыл на злое, он как-то образом так описывает, что вот, ну, кто-то тебе сделал какое-то зло. И когда ты ему злом отвечаешь, у тебя это зло приумножается. А когда ты ему посылаешь лучу любви, то это зло его побеждается. И получается, как бы ты своей любовью побеждаешь зло. Это твое оружие веры, как меч. И мне вот нравится так пользоваться, хорошо получается. Побеждать, как бы видя в человеке человека, а видя в его грехе врага рода человеческого. И оружие в любви этого врага.
Побеждай зло добром.
Да.
Что, это же, да, закон, что? Если вы любите любящих вас, какая вам всегда благодарность? А вы любите проклинающих вас, вернее, благословляйте, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. И добро творите творящим вам напасть, и молитесь за обижающих вас. Это же конкретный практический совет. Если вот так вот делать, то это обязательно усвоится.
То есть, да, ну все, ну хорошо, вот это более, ну, четко такое, понятно. Вот, ну сейчас сформулирую, как не придумаю, как конкретно сформулировать. Ну нет, давайте поспрашивайте, что я сейчас
ночью подумаю. Я хотел бы сказать, что вот насчет интернет-общения, вот это вот все, как вот я начал, ну как, бороться с этим, что я понял, что уже в интернете 24 часа в сутки, я начал просто звонить всем. То есть сначала я понял, что уже общаться, ну, разучился. То есть начал звонить, и как-то лучше стало с людьми общаться.
Это точно надо ограничивать, потому что это просто такая, ну, бесконечная какая-то яма.
Ну, причем, то есть ты с человеком общаешься, но ты не чувствуешь его. То есть вот с магики, ты не понимаешь все равно, что потом человек выходит на час, ты не понимаешь, что может там погиб. Вот. И телефон как бы это первый шаг.
Что Катерина хотела?
Я хотела сказать, что, может быть, не знаю, мне, по крайней мере, в этом вопросе очень сильно помог Паш. Ну, Никим. Ну, то есть, вот, беседа на русской земле. Книга, которая вообще, ну, просто сижу, начинаются какие-то мысли, я открываю, и как будто вот как-то Господь ответы посылает. И вот я бы, наверное, ее посоветовала, потому что мне кажется, очень хорошие ответы даются. Там как-то сразу же понятно становится.
Я начинаю читать.
Закончи. Если закончи. Ну что, дорогие мои, на этой оптимистической ноте. Проявите любовь к Насте Саушкиной, которую мне нужно еще довести до автобуса. Главное, вовремя. Закончи, чтобы еще послевкусие осталось, чтобы можно было еще в следующий раз встретиться и вернуться к этой теме. Потому что очень много хороших вещей сказали, Антоний Сурожский дал тему. Вот молодцы, что как-то включились. Это очень интересно, когда делитесь своими мыслями. Будем и дальше так учиться общаться. Большинство, конечно, отсиделось, вот, но ничего, в следующий раз разговорим. Ничего.